Пришел в себя он через несколько минут, с удивлением обнаружив, что все еще сидит в кабинете перед выключенным компьютером, а рядом на гостевом диванчике удобно расположился Тарас Горшин и с видимым удовольствием пьет кофе. Заметив, что хозяин зашевелился, подал ему чашку с напитком, сваренным так, как любил варить сам Соболев, на песке с пенкой. «Ну как тебе знакомство с Конкере?» Матвей отхлебнул кофе, не чувствуя его вкуса, блаженно закрыл глаза и не отвечал, пока чашка не опустела. «Спасибо, граф. Как это ты умудряешься везде успевать? Я знал, что ты захочешь распаковать файл и поговорить с монархом. И ждал момента. Тут неподалеку живет моя приятельница. Ну, а дыхание монарха не почувствовать невозможно. Я и прибежал. Это было страшно. Представляю. Он поймал тебя на противофазе гамчикот. То есть не ударил, а принял твое сознание в себя. Произошло как бы вакуумное расширение твоей психики». «Высасывание интеллекта. Ты полетел в бездну. Кстати, я тоже, наверное, не удержался бы, будь на твоем месте. Этот парень очень хотел подчинить тебя. И не успея я хотя бы на мгновение, ты был бы уже его овешей. Или зомби, что верней». Гамчикот. Дьявольское милосердие. «Как тебе удалось меня вытащить?» «А я тебя не вытаскивал, ты сам вылез». «Но ударить ударил». Матвей внимательно посмотрел в глаза Тараса, на дне которых мерцала неизбывная тоска. «Хочешь сказать, монарх оглянулся на твой удар и отпустил меня?» «Что-то не похоже. Я чувствовал не твои удары, а чьи-то вытягивающие меня руки. Это был не ты?» «Не знаю». Тарас задумался, глотнул кофе, сказал в сомнении. «Мне тоже показалось, что...» Матвей продолжал смотреть на него, и Горшин закончил. «У меня осталось впечатление, что я был не один». Но вполне возможно, что это было эхо нашего сопротивления проекции монарха. Не бери в голову. Мы победили, а это главное. Не хочешь рискнуть еще раз? Вдвоем мы поддержим друг друга и выдержим любое нападение и контрнападение. Матвей открыл рот, чтобы сказать «нет», вспомнил визит Самандара и сказал: «Я только сбегаю пописать». Через несколько минут они удобно устроились в креслах перед компьютером, настроились на большое психическое напряжение, чувствуя биополя друг друга, и ввели в память машины черный файл. Все повторилось, как и в первый раз. От оживания компьютера до превращения его в сверхсущество с мощной псиэнергетикой, только всосать в себя сдвоенную волю и сознание людей внутреннего круга, которыми, несмотря на обстоятельства, оставались Горшин и Соболев, проекция монарха не смогла. И тем не менее, даже в качестве собеседника Конкери был невообразимо силен и тяжел. Выдерживать его вибрацию и голос было невероятно трудно. «Зачем ты меня вызвал, воин?» – раздался в голове Матвея, Тараса тоже, но с иными интонациями, ракочущий бас. «Ты готов к сотрудничеству?» «Нет, не готов», – мысленно ответил Матвей. «Но мне нужна твоя помощь». «В чем она будет заключаться?» «Мне нужен тхапс преодоления границы розы реальностей». «Зачем?» Я инициировал Эйнсов и вернулся по мировой линии рода, в прошлое. Однако в результате произошло резкое лавинообразное изменение закона обратной связи. Всякое деяние запускает цепь причин и следствий, просчитать которые не в силах иногда даже я. Ты ошибся, понадеявшись на высшую справедливость мироздания, которой не существует. Допустим, я дам тебе тхапс. Что ты намерен сделать? Изменить законы. В сторону сил добра и света. Как понимаешь их ты? Как понимаю их я? Прекратить войну и иерархов, восстановить традиции круга, отделить нашу запрещенную реальность от розы реальности, чтобы никто никогда не смог вмешиваться в дела людей. Ты можешь взять на себя такую ответственность? Матвей не был готов к прозвучавшему вопросу и хотел ответить честно: «Не могу». Но вместо этого кто-то, сидящий глубоко внутри его, вдруг вырвался на волю и высокомерно обронил: «Кому бы говорить об ответственности, только не тебе». «Понятно, идущий. Кажется, ты уже нашел, что искал, судя по ответу. Но знаешь ли ты, что физические тела не могут пересекать границу розы?» Физическое тело – это устойчивая индивидуальная структура энергии материального порядка, которая просто в силу закона существования подпланов розы не может в них пребывать. Иное дело сознание. Оно тоже устойчивая индивидуальная структура, но энергии высших порядков – поэтому проникать в другие подпланы мира может, хотя и согласно закону восхождения. Мне все равно, как я перейду границу, только сознанием или сознанием в собственном теле. Что ж, придется подождать, нерожденный. К следующей встрече я адаптирую Тхапс под твою индивидуальность. Прощай». Голова Матвея вдруг распухла, стала огромной, будто воздушный шар. Потом резко сократилась в объеме, так что глаза едва не выскочили из орбит от скорости, и Матвей осознал себя человеком, сидящим в кресле перед выключенным компьютером. Повернул голову. Тарас Горшин внимательно смотрел на него, и в глазах бывшего комиссара чистилища стыли вопрос и странная тревога, которую он пытался спрятать поглубже. «С тобой все в порядке, Аватара?» «Что ты имеешь в виду, отступник?» «Ничего». Тарас отвернулся, посидел немного в той же позе и встал. «Только то, что сказал. До встречи. Буду нужен, звони». «Сегодня прошла неделя, как я вернулся из Чечни. И что?» «Почему они оставили меня в покое?» «Кто?» «Кардиналы Союза. Наверное, имеют какой-то стратегический расчет. Зато они взялись за твоих друзей». Матвей подобрался. «Что ты об этом знаешь?» «Рыков запустил в астрал программы ОСИП, нацеленные на изменение личностных ориентаций Парамонова и Митиной. Откуда ты знаешь?» «Мне он тоже прицепил змею ОСИП, но я ему не по зубам». «Зачем это ему?» «Не знаю, думай». «Может, заночуешь?» «Нет, у меня другие планы на эту ночь». Кивнув, Горшин ушел. Тихо щелкнул замок двери, Матвей остался один. Посмотрел на остывающий компьютер, спохватился. «Где сидером?» «Нет, вот он. На месте». Спрятал в коробку, ее убрал в тайник, оборудованный в крышке стола. Погладил пальцами стол и вышел из кабинета. Спал он мало и плохо. Все мерещился монстр, нависший над бездной, в которую Соболев падал, падал и падал. И слышался голос монарха. «Хочешь стать моим помощником? Хочешь стать? Хочешь?» А рано утром заявилась Кристина. Невероятно красивая, теплая, свежая, мягкая, желанная. И день начался с любви, как всегда неистовой и страстной, не оставляющей времени на размышления и оценки, анализ событий и бытовые проблемы, продолжающийся до тех пор, пока не сработала вековая мудрость тела и не погрузила обоих влюбленных в полусон-полугрезу, в состояние, близкое самадхи, просветлению. «Где ты была?» – прошептал Матвей, не открывая глаз, чувствуя разгоряченное тело Кристины рядом. «У своих», – долетел ответный шепот. «Виделась с посвященными?» «Да, тебе привет. Иван Терентьевич сказал, что знает незаблокированный вход в один из миров». Матвей открыл глаза, встретил взгляд девушки, серьезный, чуть печальный, мудрый, испытующий. Это был взгляд Светлены. «Где?» «Под аэровокзалом». «Где? Не под храмом?» 900 лет назад на месте аэровокзала стояло языческое капище. Наши предки поклонялись там Перуну. «Понятно». Матвей полежал немного в расслабленной позе, потом привлек Кристину к себе. «Пойдешь туда со мной?» «Пойду». Не спрашивая зачем? «Нет». Матвей засмеялся, поцеловал девушку в губы, вскочил, чувствуя легкость во всем теле, и первым побежал в душ.